Гуру, хотящий помочь нам и помогающий, право имеет на нашу заботу и внимание. Наша помощь готова тем, кто хочет приложить руку свою к делам нашим. Помогать нам можно разными путями, но главную сферу деятельности будет мысль. Теперь мысль приобрела пространственное значение. Новые лучи изменили состояние атмосферы, и если раньше мысль оставалась около, то теперь она свободно распространяется по планете. Поэтому мыслетворчество приобретает особое значение. Эволюцию двигает мысль, нельзя переоценить ее мощи. Цементирование пространства светоносную эволюционную мыслью ускоряет продвижение человечества. Матерь Агни-йоги. Не существует для человека то, что не вошло в его сознание. Даже трудно представить себе, что означает осознание. Можно жить с человеком рядом, под одной крышей, но различие в осознании окружающего прорывает часто между людьми глубокую пропасть. И перейти через нее совсем непросто. Так и различаются люди между собою узостью или широтою вместимости сознания, особенно пагубные отрицания, ибо закрывают от человека то, что он отрицает, хотя бы оно существовало в действительности. Когда-то Земля стояла на трех китах, была плоской и центром мироздания, и не существовало для сознания, отрицавшего беспредельность, все то, что лежало за пределами этого нелепого представления. И сейчас дело обстоит не лучше, ибо отрицаются самые основы бытия. Отрицания запирают сознание в клетку ложных и ограниченных представлений и, лишая мысль свободы, делают человека узником своего собственного невежества. Но раскрепощается мысль, и никакие преграды невежества и тьмы уже не в силах ее остановить. Гуру. Задача в том, чтобы расширить сознание и как можно больше в него вместись, ничего не отрицая. И как можно что-либо отрицать, когда пространство вмещает в себе все, что есть, было и будет? Сравнительно еще недавно люди не умели летать, теперь научились. Невозможное стало возможным. Началось освоение космоса. Невозможное вчера ныне стало возможным. И невозможное сегодня станет возможным в будущем. Невозможного нет. В будущем все возможно. Нет предела дерзанием человеческого духа. Даем направление и указания. Но идти надо своими ногами. Идти самому. Никто за вас это сделать не может. Можно помочь и облегчить, и поддержать, но только при условии приложения всех своих сил. Именно было бы к чему приложить наши силы. Когда зовем, откликнувшийся дух отклик проявляет в действиях. Действие, действие, действие. Потом новое получение и действие снова, и снова получение, так приходит движение колесо светоносного взаимообмена. Требуйте от подошедших, чтобы каждый не приходил пустым. Не принесший ничего, ничего не получает. Устремление тоже есть приношение. Устремление светоносное, свет приносящее – очень отличается от желания самости получить то, на что самость не имеет права. Устремление светоносное – это дар, приносимый учителю учеником. Эгоистическое устремление самости проявляется довольно часто. Надо и ему дать нужное направление, не обременяя его знаниями, до которых оно не доросло. И хорошо начинать с применения хотя бы малого. Из малого вырастет большое, а из никакого – ничто. Настаивая на применении учения в жизни, мы подчеркиваем значение малых добрых начинаний. Это ростки будущих достижений. Огромное здание состоит из маленьких кирпичей. Эти кирпичики будущего строения света – материал очень необходимый. Кто-то задумал сразу построить. Не от мудрости это. Ритм постоянства в созидательной работе духа важен необычайно. Многие, начав хорошо, не выдерживают условия постоянства, сводя на нет весь предшествующий труд. Двигаться скачками и порывами невозможно. Чудовищна затрата энергии и ничтожные результаты. У природы можно учиться. В спиральном движении эволюции ритмично сменяется день ночью, весна летом, осень зимою, чтобы снова начать движение, но уже на новом обороте спирали. Восхождение духа тоже спирально, и растущее сознание имеет свой ритм. Для духа, не очистившегося от своих отрицательных качеств, приближение к свету сопряжено с опасностью. Она заключается в том, что растут не только положительные качества его сущности, но и отрицательные, от которых не удалось освободиться. Например, обостренная способность вызывать четкие мысли-образы становится губительной, если эти мысли-образы не чисты и вызваны вожделением. Отточенная мысль благо хороша, но если омрачена она раздражением, благо превращается во зло. И чем выше поднялся человек, тем опаснее каждое неизжитое в нем свойство. Отсюда необходимость неусыпного контроля над мыслями и чувствами. Каждое попустительство и допуск мыслей нечистых относят назад. Лучше не приближаться к свету, чем умножать мерзость. Стража порога внутри. После освобождения от тела внутреннее становится внешним, и невидимое дотоле мысленное образование, окружающее человека и созданное им, становится объективной реальностью, и он начинает их видеть ярко, законченно во всех подробностях. Если они, будучи нечисты, удерживают его внимание и заставляют вступать в сочетание с ними, то становятся они стражами порога, дальше которого не может он двинуться, ибо привлечен ими, ибо погружается в них и утопает в их удушающей атмосфере, переживая силою своего творческого воображения то, что связано с ними и что он унес с собою от переживаний земных, допущенных им в прошлом. Освободиться от них нелегко, ибо дух, связанный влечением к ним, не в силах бороться с их прельщением и не понимает, что за их внешними, обольщающими формами скрыт ужас тьмы, который влечет его в бездну. Под каждой формой такой змея и колючки, и отвратительные, безобразные лярвы. Матерь Агни-йоги. Одни люди посещают картинные галереи, музеи, библиотеки, концерты, оперы и так далее. Другие – притоны, картежные казино и прочие места низкопробных увеселений. И те, и другие посещают их по влечению. На земле с этими влечениями можно бороться, если они не хороши. Но в тонком мире вступают в действие законы более мощного магнитного притяжения, и человек притягивается к тем сферам, с которыми созвучат элементы, заложенные им самим. Элементы светоносные притягивают его к сферам света, элементы неизжитых страстей и вожделений – в сферы тьмы. Борьба с этими притяжениями требует невероятного напряжения всех сил духа, и выйти из нее победителем нелегко. Астральные вихри затягивают в свои воронки слабых духов, не изживших язвы свои на земле. Лучше освобождение от них начинать, пока еще в физическом теле, ибо освободившиеся от своих недостатков здесь, на земле, будут свободны от их притяжения там. Как еще яснее сказать, что от следствий своих чувств, мыслей и поступков не уйти никуда? Гуру. Мимо каждого чудища порога надо найти силу пройти, не задерживаясь на нем, не останавливаясь, не уделяя ему внимания. Много их устрашающих, отемняющих и обольщающих встретится на пути. Темная свора усиливает их обличье и степень воздействия. А если свет, который внутри, достаточно силен, то может подойти и иерофант зла. Но если крепка связь с владыкой и прочен облик его в сознании, ничто не страшно. И ничто и никто не в состоянии пресечь путь восходящего духа. Тьма сильна при отсутствии света, но свет побеждает ее, если зажжен. Пламя сердца сжигает темных чудищ, и стражи порога не страшны ему. Да, бывает блеск и на фальшивых камнях. Но блеск не есть свет. Когда темные иерофанты персонифицируют носителей света, требуется чувство знания, чтобы распознать тьму. Но ведь есть и любители фальшивых камней, им все равно, лишь бы блестело. Блеск интеллекта может быть весьма впечатляющий, но как часто соединяется он с эгоизмом, бессердечием и бесчеловечной жестокостью. Мудра народная пословица: «Не все то золото, что блестит». Блестящая форма может быть лишена всякого содержания. Блеск этот поверхностный. Внешне украшено, а внутри полно всякой мерзости. Чувство знания необходимо на пути к свету. Его можно упражнять, уделяя особое внимание первому впечатлению от людей, вещей и обстоятельств. Сердце обычно безошибочно чует сущность вибраций окружающих явлений. Отягощение обстоятельствами неизбежно на пути, но отягощение не означает омрачение. Нести тягость мира светло и в бодрости духа – великое достижение. И можно следить за собой, чтобы омрачение не имело места, и аура не отемнялась при испытаниях. Лучше в самых больших трудностях хранить светлую ауру, чем в самых благоприятных условиях быть тусклым. Свет, который внутри, есть истинный свет, и он так отличен от фальшивого блеска служителей тьмы. Матерь Агни-йоги. Думайте о владыке. Думайте о том, как он живет и работает. Думайте о твердыне, где он пребывает. Думайте об учении его, даваемом ныне людям. Думайте о том, что приходил неоднократно, что части учения были и прежде даны, но в форме иной, что сущность учения неизменна, и что под своеобразием прежних форм и выражений кроется все то же единое, сокровенное учение жизни. Думайте, 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 ибо мысль о владыке будет мыслью о свете и касанием к свету. Образ владыки в сознании будет расти, и сознание будет расти вместе с ним, будет расти, углубляться и наполняться светом. Думайте о владыке. Гуру. Энергию, очищаемую в моменты подъема духа, можно ринуть на преображение оболочек. Этот импульс осветлит их и наполнит сиянием. Если удастся его удержать и закрепить, это будет победой над ними. Еще одно овладение собою будет утверждено. Нужно научиться устремлять все положительные энергии микрокосма на строительную волну. Ведь бывает и так, что полученную от учителя энергию расточают совсем не по назначению. Всяко бывает. Сокровище надо беречь и обращаться с ним очень осторожно, чтобы не пролить попусту ни одной капли. Недопустимо, чтобы эти энергии распылялись на взаимное ущемление, осуждение, распри или разговоры, которые являются пустым времяпрепровождением. Матерь Агни-йоги. Ключ от всех врат – это применение учения в жизни. Этим ключом открываются двери тайного знания, которые выводят человека на космический простор. Человеку дано многое познать, и глубины океана доступны ему, и недра Земли, и высоты космических далей. Погружение в далекое прошлое и чтение свитков Акаши тоже возможны, и доступны полеты по всему пространству планеты. Многое возможно для человека, а значит и достижимо. На какую же мишуру можно променять эти великие возможности? Что можно им предпочесть? То, что сегодня есть и яро звучит для сознания, а завтра поглотится потоком времени? Не слишком ли это дорогая цена за погружение в очевидность момента? Путники беспредельного пути не должны прельщаться миражом Майи. Гуру. Трудно уравновесить в сознании земное и вечное, приходящее и неприходящее, плотное и огненное, и всему найти понимание. Все земное и земля, и то, что окружает и наполняет жизнь человека, очень нужно, но не как самоцель, ограниченная собою, но только как средство или ступени для восхождения духа. Бессмысленна земная жизнь, взятая сама по себе, отдельно от той далекой цели, к которой ведомо или неведомо для него идет человек. Но и бессмертие, и беспредельной жизни без земного пути, приводящего к ним, недостижимы. Уравновесить в сознании временное и вечное, земное и беспредельное, значит найти ту узкую тропу, ведущую в жизнь, о которой сказал Владыка. Каждая мысль земного желания или вожделения, продуманная когда-то и, быть может, совершенно забытая, возвращается снова к своему породителю и предъявляет свои права на сочетание с его сознанием. Продуманная, а главное, прочувствованная вновь и таким образом получившая новое признание и утверждение, она уходит из поля сознания, чтобы когда-то вернуться опять. Если это возвращение происходит, когда человек еще в теле, признание или отвержение такой мысли решают ее судьбу на будущее. Отвергнутая за несоответствие с возросшим сознанием, она не вернется. Принятая и утвержденная, она встретит своего породителя и после освобождения его от тела, и будет с ним, пока не исчерпает на нем вложенной в нее ее Творцом энергии. Когда такие мысли возвращаются в бодрствующем состоянии, их можно отбросить легко, но когда это происходит во сне, которое представляет собой очень искреннее состояние, то сочетание с нею или принятие такой мысли происходит автоматически. Если она изжита и уже неприемлема в бодрствующем состоянии, она будет отброшена и не окажет воздействия. Если нет, то войдет, окажет влияние и вызовет созвучную реакцию. По снам легче судить о том, что действительно уже преодолено и изжито, и что еще шевелится внутри и от времени до времени поднимает голову, требуя признания и утверждения, если сохраняет свою власть над человеком. Печать окончательного решения воли давлеет над каждую мыслью, и за каждую неизжитую придется держать ответ. Дух магнитно влекомый входит в сферы своих мыслей, нечистых и чистых, и пожинает плоды своего мышления и его порождений. Поэтому сознательное очищение своего мыслительного аппарата столь необходимо, ибо в мире надземном не двинется человек дальше своего мысленного барьера. Каждое возвращение таких мыслей – это экзамен на чистоту и степень мышления. Все они когда-то продуманные и принятые возвращаются вновь, чтобы получить окончательное признание или отвержение. Испытание на мысли идет постоянно, наяву и во сне, и от решения воли зависит свобода или рабство человека у своих мыслей. Матерь Агни-йоги. Темные являются лучшими экзаменаторами на неизжитые свойства характера. Они знают прекрасно слабые струны человека и играют на них. Слабости человеческие служат наиболее уязвимыми местами, и воздействия темных идут через них. Язва духа – это цель для вражеских стрел, цель сразу видна для злобствующих глаз. Нечесть быть мишенью для темных нападок вследствие пятен на ауре. Каждый знает, в чем его уязвимость, и, зная, может волю напрячь для изжития ее. Потворство и попустительство в отношении мышления губительны и дают далеко идущее следствие. После смерти можно оказаться среди весьма нежелательных соседей, если не обузданы мысли. Мысль ведет и приводит в созвучные ей сферы. Обережемся от нечистого мышления, ибо оно решает путь духа в надземном. Гуру. При постоянстве контроля над мыслями можно заметить, как постепенно некоторые нежелательные мысли, которые прежде безраздельно владели сознанием, начинают утрачивать свою власть над ним. Это уже победа, имеющая очень большое значение для будущего. Каждая действительная помощь означает, что человек берет на себя тяжесть того, кому оказывается эта помощь. Настоящая помощь всегда жертвенна. Именно надо взять на себя боль или тягость ближнего, чтобы действительно помочь. При этом приходится трансмутировать на огнях своего сердца чужое неблагополучие. Кармические заболевания лечению почти не поддаются, так как с кармой бороться невозможно. Тогда остается помощь духовная. Вопрос помощи в тонком мире имеет большое значение, и помощь там проявляется широко и очень активно. Желающие помогать имеют большое поле для применения своих сил. И не связан там человек условиями плотного мира. Все, кто от света, являются помощниками иерархии света. Служение это добровольное. Там, быть может, еще больше нуждающихся в помощи. Будучи в плотном теле и живя на земле, по ночам можно принимать сознательное участие в этой тонкой работе. Если смотреть на земную жизнь как на подготовку к надземному пребыванию, то с пользой большой можно прожить свою жизнь на земле. Все утвержденное на земле берется с собой в мир тонкий, и там делается неотъемлемым достоянием человека. Если это хорошее благо его обладателю, если плохое – горе. В этих свершениях главенствует мысль «Ей внимание и заботу свою уделим». Чтобы усилить осознание тонкого мира, можно собрать все крупицы его проявлений для земного сознания, разбросанные повсюду. Их немало – и во сне, и наяву. Каждое свидетельствует о том, что тонкий мир существует. Ценны не искусственные или насильственные, но естественные его проявления. Искусственные могут привести к медиумизму и одержанию, но естественные нормально приблизят его без преждевременного и потому опасного раскрытия центров. Неочищенные сознания соприкасаются с низшими слоями астрала. Но естественные касания тонкого мира – довольно часты, только следует их заботливо и внимательно отмечать и отказаться от обычных делений плотных и тонких явлений. Мысли и чувства от тонкого мира, хотя проявляются в плотном и связаны с ним. Воздействие пространственных токов постоянно, их тоже следует отмечать. Конечно, тяжело, когда токи давят, но можно порадоваться чуткости аппарата, регистрирующего их характер и степень воздействия. Арфа духа необычайно чувствительна, но сколько восприятий проносится мимо из-за невнимательности к ним. Также обращается мало внимания на воздействие излучений ауры каждого человека, с которым приходится соприкасаться, а они есть, и они всегда воздействуют, только и эти касания пролетают мимо сознания, хотя обычно влекут за собою омрачение или осветление собственной ауры. Ее тоже надо держать в порядке, зорко стоя на охране ее и дозоре от сторонних вторжений. Сердце безошибочно скажет всегда, дружественны или враждебны излучения ауры человека, с которым произошло соприкасание. Ученик должен сохранять состояние постоянного наблюдения исследователя по отношению к явлениям тонкого мира. Он так тесно связан с плотным миром, что порою границу провести очень трудно. Мысль есть существо духовного плана, но она так крепко связана с телом человека, мозгом и его чисто физическими движениями, что связь двух миров становится очевидной. Яркое представление в уме мысли о разрезанном лимоне, сок которого капает на язык, и уже не мысленное, но явно физическое усиленное выделение слюны служит весьма убедительным доказательством этой связи. окружены миром тонким и связаны с ним, и невозможно отделить два мира, один от другого. Матерь Агни-йоги. Даже внешний облик человека есть не что иное, как символ выражения его внутренней сущности. И каждая форма есть символ заключенного в ней содержания. По аромату розы можно судить о сущности той формы, которую она выражает. Чуткость открывает двери познавания многих явлений. Будем учиться не только смотреть, но и видеть. Художник видит сотни оттенков одного цвета, скажем, зеленого, там, где обыватель замечает только лишь несколько. Искусство значительно тем, что учит видеть глубже и поверх общепринятого стандарта. Искусство очень близко тонкому миру. Можете ли представить себе, как свободно и широко может творить человек в мире надземном, где каждая мысль облекается в форму? Чем ярче мысль, тем красочнее и жизненнее форма. Красоты тонкого мира могут быть украшены и углублены творчеством человека. Мы потому говорим о полной симфонии качеств, так как даже при одном маленьком исключении гармоническое состояние ауры нарушается. Предположим, симфония качеств состоялась, но осталось маленькое раздражение, отемнившее ауру. О каком же созвучии со светом может идти тогда речь? Маленькие отемняющие чувства и мысли опаснее больших, ибо порою их трудно заметить, столь малы они. Однако их малость не мешает им разрушать гармонию целого. Комар мал, но жалит больно. Постоянный дозор требуется и для того, чтобы не допустить этих малых вредителей и омрачителей светоносных излучений. Темная свора, которая теснится вокруг, сознательно вызывает эти маленькие отемняющие мысли и чувства мелкими уколами и неприятностями, пользуясь всеми и всем, через кого или через что можно подбросить вред. О постоянстве дозора говорим не напрасно. И хорошо, когда темные досаждают непрестанно, тем легче именно благодаря их стараниям держать неусыпный дозор. Даже отходя ко сну, следует предпослать светлую охранительную мысль для защиты тонкого тела от вторжения нежелать или сновидений. Этим путем пересекается много темных попыток. Во время сна некоторые еще не изжитые или необузданные свойства стремятся себя проявить, пользуясь ослаблением дневного контроля. Волевой приказ всего сознания пресекает все эти явления. Да, да, очищенное от ссора сознание – это сила. Можно легко ощутить прилив новых сил, привлекаемых чистой, гармоничной и светоносной аурой. Можно порадоваться, что земная жизнь дает столько возможностей противостать тьме, утверждая себя в свете. Каждая, даже малая победа, расцветет цветом прекрасным. Настроенная арфа требует бережного обращения, тем более аппарат духа. Многие подробности обихода могут расстроить его. Вино и наркотики, прежде всего, несдержанные эмоции и чувства, даже хорошее, и соприкасание с излучениями отемненных аур. Много условий приходится соблюдать, чтобы охранить цитадель духа. Постоянный лик учителя в сознании служит мощной охраной настроенности аппарата. Немного внимания и очень легко будет увидеть, что именно нарушает установленный строй. И еще одно важное условие – это полнострунность устремлений и полносердечное обращение к своему иерарху. Половинчатость и мелкая занятость мыслей очень мешают. Всей мыслью, всем чувством, всем сердцем, как к самому наинужнейшему, без чего нельзя жить, так обратимся. Матерь Агни-йоги. Пусть самой длинной линией будет линия духа. Пусть будет проведена она далеко в будущее, далеко за пределы одной жизни и даже многих-многих жизней. Это поможет спокойно и мужественно проходить мимо шума и суеты текущего времени, не погружаясь в них до забвения того, что важнее и нужнее всего. Много говорилось о временности и проходимости условий земных, но разве дело в словах? Именно на жизни, в каждодневности, в применении проведенной более длинной линии духа утверждается ее значение. «Все придет, дух прибудет». Так будем идти через жизнь, не останавливаясь, не смущаясь ничем, и зная, и памятуя постоянно о том, куда и к кому идем. Гуру. Осознание облика Духа Владыки и доверенных Его растет вместе с расширением сознания. Чем выше поднимается человек, тем осознание это становится глубже и шире. По росту этих светоносных обликов в сознании можно судить о росте самого сознания, и если умаление их прежде всего умаляет умаляющего, то возвеличение их возвеличивает и поднимает идущего за ними. Не пожалеем ни времени, ни усилий на то, чтобы возвеличить тех, кто все силы свои полагает на служение людям. Самое наше возвышенное представление все же не дает всей красоты и величия огненных обликов, и все же будет далеким от полного понимания их. И зная все это, все же заботу приложим, чтобы не умолить. Матерь Агни-йоги. Если хотите преуспеть, отдайте себя всего без остатка тому, кто позвал вас идти за собою. Гуру. Это очень хорошо, что темные держат вас в состоянии постоянного ожидания разных подвохов и ухищрений с их стороны. Этим путем развиваются и зоркость, и настороженность, и самоохрана. Они очень стараются, сами того не зная, вас окружить доспехом, ибо для защиты от них и противостояния тьме доспех должен быть прочным. Поэтому еще раз порадуемся тому, что трудятся они недаром. Не будь их, как можно было бы научиться постоянству дозора и умению владеть своим оружием? Учитель сказал, что все обратит он на пользу, только не следует слишком уж огорчаться злоухищрениями тьмы. Через это тоже надо пройти и кое-чему научиться. Помните старую поговорку: «Корни учения горьки, но плоды его сладки». Матерь Агни-йоги. Какую силою совершается преображение духа? Скажем, силой любви. Если эта любовь достаточно сильна, то во имя нее можно совершить то, что обычным путем совершить невозможно. Силу и степень своей любви можно измерить тем, что совершается во имя этой любви. Вот говорят, что любят, а что делают и что сделано этой любовью? Словесные утверждения и умиление своими чувствами нам не нужны. Нам нужны дела. Если действительно любите, докажите на деле. Никакие предстояния перед великим обликом не имеют значения, если не сопровождаются делами. И самоочищение от векового ссора можно произвести силою пламенной любви к тем, кого любят и почитают. Любовь – неодолимая сила. Энергию ее вместо умилений можно направить на полезную волну. Другой любви не признаем. Если действительно любите, то преображайте дух свой силою этого чувства. Все многообразие переживаний человеческих сопричастно тонкому миру. Все, что было и есть на земле, отражено там. Поэтому какое бы состояние подъема или падения духа ни описывалось бы, оно будет верным, и верным постольку, поскольку это касается переживающего его духа. Закон созвучия управляет проявленными мирами от верха до низа, и по своим устремлениям и желаниям создает человек свое окружение в мире надземном. Мысль или желание, не осуществленные на земле, но пережившие тело, осуществлены будут там. Поэтому мысли оказывают основное воздействие на послесмертное состояние духа. Если у самого строгого постника сохранилось в мыслях вожделение к пище, оно осуществляется в воображении и принимает соответствующие формы в том мире, где все творится и движется мыслью. Мало не допускать нехороших поступков и действий, надо еще искоренить их из мыслей. Упор делается на мысль. И каждый раз, когда нежелательная и нечистая мысль вторгается в сознание, ее следует не только уничтожить, но и тотчас же заменить противоположной. Одного изгнания недостаточно. При уничтожении форма как бы сжигается огненным лучом света. Очень трудно бороться с мыслями, возвращенными и взлелеянными долгим и упорным вожделением. Такие формы мысли живут годами, следуя за своим прародителем и питая его. Дух может отказаться от мыслей негодных, но что-то внутри, помимо его воли, желает того, что уже не соответствует достигнутой духом ступени понимания. Если не питать тело, оно умрет. Если не питать мысль новыми поступлениями и не останавливать внимание на ней, мысль как бы засыхает, хиреет и, наконец, утрачивает свою силу и способность воздействовать на сознание. Но борьба неизбежна, и победа должна быть достигнута любою ценой. И чем выше поднимается человек, тем настоятельнее нужна победа. Ведь с ростом сознания растут его возможности и склонности как к добру, так и ко злу. Откуда же берутся чудовищные преступления и всевозможные извращения? Примитивное сознание на них не способно. Мало не делать чего-то, нужно изжить всякое желание это делать. Опасность прельщения в том, что на некоторые весьма непривлекательные явления надевается покров привлекательности. Некоторые изуверские темные секты в Индии занимаются тем, что пожирают мозги покойников. Что может быть отвратительнее? И однако что-то привлекает их к этому чудовищному изуверству. Это, конечно, крайность, но и многие другие извращения человеческие основаны на подобном прельщении. Зло шире и глубже гнездится в людях, чем это кажется на поверхности. И цивилизованные дикари и исчадия ада – страшная действительность современности. Следует подумать о том, какие же мысли порождают такие чудовищные деяния, и чем наполняются соответствующие слои тонкого мира, если все творимое на земле ярко и в подробностях запечатлевается там. Матерь Агни-йоги. Красота – антипод безобразия и тьмы. Красота – это свет. Служение красоте есть служение свету. Не ошибетесь, полагая и судя по красоте. О красоте ауры можно помыслить. Можно помыслить о том, как обезображивают ауру раздражение, уныние, страх и все прочие низкие чувства, отемняя ее и лишая светоносных излучений. На охране светоносности аурических излучений приходится быть постоянно, ибо постоянные и непрерывные отемняющие воздействия, идущие отовсюду, от людей, из пространства, из тонкого мира, они неодолимы, и с ними невозможно бороться, если аура отемнена каким-либо из отрицательных чувств или переживаний. А темные их раздувают, потому борьба идет на два фронта – и с собственными чувствами, и с сознательными или бессознательными воздействиями тьмы. Гуру. Вот вы утверждаете существование тонкого мира, хотя ваш глаз и не видит его, по крайней мере в данный момент. Но тонкий мир существует. Вот вы утверждаете существование великих учителей, хотя они и невидимы глазу. Но они существуют. Так чувство знания сердца утверждает действительность вопреки очевидности. Давно уже сказано «блаженны не увидевшие, но уверовавшие», то есть те, кто голосу сердца поверил. Двигает вера, то есть сердце, которое предвосхищает и прозревает сущность явлений. Путь к свету устлан сердцем. Утверждение невидимой действительности, вопреки видимой очевидности, будет путем сужденного ученика.
Матерь Агни-йоги. Мы видим и знаем. Только синтетическое сознание может охватить происходящее на планете и понять направление. Этот планетный момент надо вдвинуть в спираль эволюции. и понять его в неотрывной связи с подъемом этой спирали. И уже не в разрезе текущих лет, но веков, тысячелетий и даже больше. Бессмысленна будет жизнь человека, если считать, что со смертью тела кончается все. Только бессмертие духа дает смысл и существованию человечества, и течению эволюции. Говорится о вечности материи и вечности жизни, много говорится в современной науке, но почему не делается дальнейших выводов, если сам человек есть продукт комбинации материи и жизни? Сама материя и жизнь вечны, но как же может быть смертен человек, который является их производным? Материя не ограничена областью, уже изученной человеком. Также жизнь и все формы далеко еще недоступны науке. Можно и нужно искать, но не ограничивать себя отрицаниями или невежественными предвзятыми суждениями. Науке открыто теперь то, что религия оказалась не под силу. Цель обеих одна – постичь окружающий мир и его тайны. Действия, сообразные с целью, к ней быстро приводят, несообразные задерживают или отводят в сторону. Стрела летит к цели всеми своими частицами, так же двигается и человек целеустремленный. Полнота устремления часто нарушается действиями, отвлекающими и ненужными. Находясь среди людей, приходится совершать дела и поступки общепринятого характера, которые не соответствуют цели далекой. Йоги-отшельники поэтому удалялись от людей в уединении, чтобы не зависеть от условностей жизни. Но сейчас время такое, что приходится быть в самой середине жизни. И как же быть? Как совместить ненужные условности с целесообразностью поведения? Их избегать, если возможно. Если невозможно, то, как сказано, йог скорее съест кусок мяса, чем покажет причастность свою к йоге. Если же быть совершенно честным с собою, то многого можно избежать и все же оставаться среди людей. Осуждены попустительство и потворство своим слабостям, но не то, что вынужден делать человек в силу тех или иных обстоятельств. Но даже и их можно подчинять в той или иной мере своей воле. Матерь Агни-йоги. Ритм связи не прерывать ничем, ни при каких условиях. Контакт может быть на очень высоком подъеме или ниже обычного, но каждодневен. Только такая непрерываемость ритма общения приведет к цели. А мешать или препятствовать будет многое, и будет мешать постоянно. Для опытного путника каждый мешающий камень будет упором ноге, для неопытного – препятствием. В этом отношении ко всему мешающему сказывается признак сужденного ученика, которого не останавливает ничто. Гуру. Судья наш внутри нас. При осознании этого человек судит и порицает сам себя. Такое порицание или самокритика очень полезно, если совершается оно нелицеприятно и сурово. Это избавляет от повторности ошибок. Кто может судить себя сам, тот не нуждается в посторонних судьях. Но суд этот должен быть правым, суровым и беспристрастным, как будто бы судится совершенно посторонний человек. Умение посмотреть на самого себя со стороны, как на другого человека, непросто. Мысленные полеты по планете полезны. Почему? Они отрывают сознание от насиженного места и освобождают от вибраций непосредственного окружения. Как будто бы из тесной тюрьмы вырывается дух на свободу. Они являются преддверием к сознательным полетам в тонком теле и прорывают каналы в пространстве для свободы передвижения во время надземного пребывания после смерти тела. Мысль связывает сознание с тем местом или людьми, к которым она устремлена, и оно получает впечатление, связанное с ними. Человек может даже и не знать, где действуют части его духа, но люди могут видеть того, чья мысль устремлена к ним. Кроме того, восприятия, не дошедшие до мозга, остаются в глубинах сознания. давая нужные следствия. Забытое слово или имя, которое не вспоминается в данный момент, находится все же в глубинах памяти и оказывает свое воздействие на человека. Многое забывается, что происходит во сне, и однако все позабытое в данный момент является достоянием человека. Он ведь и прошлые жизни забыл, но они не забыты, они в чаше хранятся. И многое кристаллизовано явно в его способностях и устремлениях. В чаше сложено все, и когда-то придет время, и будет вызвано в сознании все, вплоть до глубин. Чтобы вспомнить что-то, нужно отрешиться от настоящего. Так и мысленные полеты на близкие или далекие расстояния помогают отрешению от себя. Малое «я» и личное сознание есть только ступень к высшему «я». Каждое касание нас мыслью есть совершенно конкретное действие, следствие приносящее. Чем глубже сосредоточение, тем сильнее следствие. Надо отдавать себе ясный отчет в том, что мысленные действия еще более реальны, чем физические. Часто последние тут же и исчерпывают себя, но мысленные продолжают пульсировать в пространстве, принося определенные результаты и часто проявляясь уже в условиях плотных. Ведь мысль, будучи порождена, не умирает, но продолжает вибрировать в пространстве энергией, вложенной в нее ее Творцом. Поэтому мысленный контакт с нами имеет очень большое значение и более жизнен, чем жизнь физического тела. Оно умрет, а связь с нами останется, но уже не ограниченная физическими условиями. Наша близость реальна, несмотря на то, что очевидность ее не признает. Для сознания действительностью является тот мир, в котором оно живет. Если оно живет в тонком мире и в тонком теле, то тонкий мир и будет для него столь же явным и ощутимым, как ощутимый видим мир плотный для человека, живущего в плотном теле. Поэтому мысль, которая царствует в мире надземном и которой там движется и живет все, эта мысль, утвержденная крепко еще на земле, будет фактором, определяющим условия существования духа в этом внеплотном мире. И связь с нами, уже не затемняемая и не скрываемая очевидностью, станет действительностью огненной. Хочу подчеркнуть важность и значение каждодневного мысленного общения с нами, утвержденного постоянством ритма. Плотное окружение и его логика восстают против реальности мысленного мира и психических продуктов сознания. Но даже в физическом мире все, что создано руками человеческими, создано силою творческой мысли. Даже яблоко в руки не может взять человек, предварительно не подумав об этом, то есть не предпослав этому мысль. Упорно и невежественно отрицается человечеством мощь и значение мысли. Но как отвергать то, что есть, что существует, что строит жизнь всех людей на планете, не нанося себе этим вреда и не подрывая основ? Мысль есть основа, на которой строится мир. И если нас хотите достичь и утвердить навсегда неразрывную связь с нами, основание берегите и действуйте силою мысли. Матерь Агни-йоги. Разница в выражении глаз на избранных вами изображениях, их глубина и яркость, зависят не от освещения, но от условий контакта. Не игра воображения, но реальность тонких энергий и уявление тонкого мира. При еще более внимательном наблюдении можно будет отметить и новые подробности. Очень трудно преодолевать общепринятую обывательскую логику и видеть вещи и явления поверх нее. Ведь то, что отрицается человеком, не существует для его сознания. Принятие, признание, утверждение будут антиподом мертвящего отрицания, как и вера, которая вдохновляет и ведет строителя, изобретателя и творца новой жизни. Не стали бы люди летать, если бы не верили в то, что это возможно. Не станут люди делать ничего, если прежде не поверят, что то, что они делают, возможно осуществить. Не о суеверии говорим, но об активной творческой вере, которая помогает достичь даже недостижимого. О любви уже говорилось, теперь говорим о вере. Это двигатель мощный, двигатель в будущее. Мало только любить, нужно верить еще в возможность достижения того, что открыто сознанию любовью. Так две мощные силы даются в руки человека – вера и любовь. Тонкие явления происходят не по воле человека, но когда условия позволяют. В них есть даже элемент неожиданности. Именно ожидание пресекает ток энергий. Даже звезды цветные нельзя видеть по желанию. Они вспыхивают при сочетании психической энергии с огнями пространства. Также и снам можно дать направление, но вызвать сонное видение невозможно. Ошибочно думать, что мы видим и слышим все происходящее с нашими близкими. Мы видим и слышим то и тогда, когда думаем о них или когда хотим о них что-либо знать. Главная трудность руководства заключается в том, чтобы не нарушать кармы руководимых. Радуемся, когда их свободная воля устремляет их навстречу нашей, и обе воли сливаются. Тогда воздействие на карму не происходит, и руководство облегчается, поэтому и самоисходящее действие ценится нами. Малых ребят водят за ручку, взрослые сами идут. Учение дается широко, и каждый почерпнет из него по созвучию действием своей свободной воли. Излагая учение, даже руководитель может легко нарушить карму, если вкладывает его поверх вместимости сознания. Каждое перегружение чужого сознания рано или поздно вызывает противодействие и обратный удар. Также и в письмах следует обдумывать каждое слово и точно и ясно выражать мысль. Нет более печального зрелища, когда говорится не по сознанию и ради себя, но не слушающего. Обратили ли внимание на то, что самоутвержденные наставники и те, кто стремится поучать, делают это для себя, для самоублажения, и думают при этом о себе, но не о тех, кого они поучают и кому их поучения обычно совершенно не нужны? Самоотвержение и забвение себя необходимы при правильном отношении со стороны дающего. Плохо, очень плохо, когда забота течет о себе. Себе служение проявляется весьма многообразно. И много самоявленных учителей. Вред от них очень велик, они больше оттолкнули людей от света, нежели привлекли. Фанатизм, нетерпимость и сектантство из того же гнезда. Также велики и глухота, и слепота человеческие. Не удивляйтесь, в тонком мире они столь же сильны, как и на земле. И бесполезно к глухим обращаться, так же, как и на земле, отрицают они там действительность внеплотного мира и прозябают, погруженные в свои миражи и иллюзии. И тонкий прекрасный мир и его красоты для них не существуют. Отсутствует приемлемость и вмещение, вытравленное отрицанием. Вот почему устремление к свету радостно приветствуем мы. Матерь Агни-йоги. Ответственность учителя за ученика заключается также и в том, что он насыщает того своей энергией. Эта энергия преломляется в микрокосме ученика, и если сознание недостаточно чисто, и многие низшие импульсы не изжиты, то вред очевиден. Энергия учителя вместо того, чтобы быть направленной на благо, выливается часто в недопустимых действиях и поступках. Следствие такой несоизмеримости приходится изживать очень долго. Ученик должен беречь каждую крупицу энергии учителя и устремлять возросшие, благодаря ей, силы свои только на благо. Вначале позванный идет факелом, и все хорошее и все плохое в нем разгораются сильно, хорошее для утверждения, плохое для изживания. Этот момент ответственен очень, нужно, чтобы хорошее пересилило и перебороло плохое, иначе неизбежно падение и возвращение снова во тьму. Путь ученичества есть путь постоянной борьбы и преодоления в себе всего, что подлежит очищению. Гуру. Каждая ошибка, совершенная в прошлом, должна быть понята, осознана и усвоена, и при том так, чтобы в будущем она больше не повторялась. Только при таком отношении к ним учитель может обратить их на пользу. Поэтому ошибками не следует смущаться. Раскаяние бесполезно, требуется осознание и понимание недопустимости их в будущем, если человек хочет продолжать продвижение. Непоправимы оскорбления иерархии и предательство, все прочее поправимо, исправимо и трансмутируемо. Но понять вред допущенных ошибок и следствия, вызванные ими, необходимо еще и потому, чтобы не жаловаться на эти следствия. Такое понимание очень продвигает и позволяет более легко освобождаться от неполезного груза.
Да-да, именно. Надо наполняться избранным иерархом так, чтобы ничто отталкивающее уже не могло вторгаться в сознание. Думание о свете наполняет сознание светом. Свет от света, а кругом тьма. Так трудно нести свет в сумерках окружающего. В этом подвиг носителей света. Нетерпим этот свет для темных злоделателей. Отсюда и нападение их, и постоянные попытки это сияние угасить. Сколько злорадства у них, когда им удается хотя бы в мере какой-то преуспеть в этом и отемнить излучение ауры. Они думают достичь этого путем причинения страданий. Но страдания очищают, и крест, взятый сознательно и мужественно несомый, приводит на вершину достижений. Не в унынии, не в омрачении, не в сетованиях и недовольстве, но в бодрой радости духа проходит познавший через тернии жизни в яром понимании того, что каждое отягощение способствует возрастанию духа. Обычно не хочет земное сознание принять и смириться с тем, что тягость земную нужно взять на себя и нести ее, не теряя равновесия. Когда это достигнуто, разгорается мощное пламя, которое уже не в силах угасить тьма. Несломимое противостояние тьме – удел пламя в сердце несущих. Когда оно утвердилось и стойкость его уже не зависит от сторонних темных воздействий, тогда можно сказать, что достигнута ступень, которую мы называем «лампада пустыни». Матерь Агни-йоги. Любовь называется победительницей огненной, ибо если она горит в сердце, то силой ее, ее призывая, можно преодолевать себе все, что подлежит изживанию. И когда огненное испытание встает перед сознанием, всю любовь свою призовите, и ею побеждайте слабости и немощь свою. Вот говорите, что любите, и помните неизгладимо, если это действительно так, и ваша любовь не на словах, но на деле, проявите силу ее на преодоление всего того, что мешает стать к нам еще ближе и еще выше подняться по лестнице духа. Действуйте яро любовью. Объединение миров – знак грядущей эпохи. Эволюция означает, что оно произойдет постепенно. В разных концах земного шара и у разных народов начнут проявляться способности видеть и слышать. У многих уже проявляются, только они не хотят замечать. Почти каждый человек в жизни своей имел свидетельство явлений тонкого мира. Если бы все их собрать в одну книгу, получилось бы нечто, могущее потрясти мир и навсегда излечить его от отрицаний. При этом следует также учитывать то, что все существующее в образах мысли и прошедшее через сознание человека – существует в мире тонком виде различных образований, ясность и картинность которых зависит от четкости мысли. Опытный глаз обитателя тонкого мира различает природу предметов, вещей, образований и существ тонкого мира. Он видит различия между видами его природы – лесов, гор, рек и морей, несозданными мыслями человека – и мысленными его продуктами. Он видит различия между героями Шекспира и живыми развоплощенными и отмечает маски, надетые ими на себя от их истинной сущности. В явлениях тонкого мира, находясь в нем, нужно уметь разбираться. много смущающего и непонятного встречается на первых шагах. Желающим и принимающим помощь она оказывается. Матерь Агни-йоги. Буду твердить об очищении до тех пор, пока оно не совершится, и пока не останется ни одного темного или серого пятна на светлых одеяниях Духа. Радостными и светлыми хочет видеть Владыка идущих к нему. Разве это желание иерарха так уж трудно исполнить? Или право на близость к нему готовы отдать за мелкое потворство своим слабостям и недостаткам? И за общение мыслями, пресекающими эту близость? Честность, признание ошибок своих, их беспристрастный анализ и нелицеприятный и суровый суд над собою должен явить ученик. Как же иначе освободиться? В других видеть легко их ошибки и оценивать их, чтобы увидеть свои так же легко, и в их истинном свете надо от себя отойти и посмотреть со стороны как бы на совершенно чужого человека. Тогда предстанут наши ошибки такими, как есть они в действительности. Это поможет изжить их быстрее. Матерь Агни-йоги. После того, как принято твердое решение освободиться от того или иного недостатка, обязательно следует испытание на твердость принятого решения. Если оно выдержано, то спустя некоторое время испытание повторяется. И так несколько раз. Мало твердо что-то решить, надо еще выдержать пробу на твердость и непоколебимость решения. Но когда оно действительно несломимо, тогда легко и просто выдержать все. Вся трудность заключается в принятии непоколебимого решения. Гуру. Радость свободы от груза земного ни с чем не сравнима. Это крылатая радость, и если радость ушла, то она вновь вернется, когда достигнуто будет освобождение. Принятие в сознание положений учения служит ступенями устремления для духа, когда он освобождается от тела. Несравнимы по длительности жизнь в теле и жизнь вне его после смерти тела. Жизнь в теле – только подготовка для жизни вне его. Надо знать, прежде чем уметь или мочь. Учение дает это знание. Мы признаем только знание, утвержденное опытом, практикой и приложением. Теоретиков много, но практики где? Приветствуем каждую попытку приложить в жизнь получаемые знания. Это прочная гарантия на право получения новых знаний. Хочу устремить на большие дела. Помощники очень нужны, но где они, применяющие? Каждое применение кристаллизует мысль в форме энергий, отлагаемых в чаши. Кристаллы этих энергий образуют сокровище чаши, камень. Сокровище умножается и растет при применении посылаемых мыслей, когда учение сделано жизнью своею. Столько можно получить, если отдать весь многовековой сор. Обмен выгоден. За свет будущего, за свободу полетов, за близость нашу, неужели будет жаль расстаться с любимыми и привычными тараканами и блохами, и гнусом мышления? Будущее велико, но войти в него можно лишь в светлых и чистых одеждах духа. Матерь Агни-йоги. Импульс, полученный от общения, нужно устремить на то, чтобы в течение дня он не заглох, и чтобы пульсировал он в мыслях и действиях. Хуже всего о нем позабыть и покрыться пылью дневною. Общение устремляет ввысь, обыденность угашает импульс, если он сознательно не удерживается волей. Удержать высшее среди сумерек плотного мира совсем нелегко. Пронести свой светильник горящим даже от утра и до вечера и через всю ночь будет уже достижением. Угашается он дыханием жизни отжившей и суетою. Свет, утверждая касаний надземных, служите свету и становитесь сотрудниками Владыки. Гуру. Готовность может быть суточная, часовая или несколькоминутная, но воин света должен являть постоянную и мгновенную готовность, чтобы незамедлительно ответить на зов, когда он раздастся. Промедливший опоздает. Промедлить нельзя. Лозунг «Всегда готов» подходит для тех, кто хочет вступить на великое служение. Зов может прозвучать внезапно, и промедлить с ответом нельзя. Очищение планеты от вековых наслоений мрака и очищение всех обитателей ее – вопрос чрезвычайно актуальный. С этой целью разрушаются многие построения в тонком мире, и многое уже разрушено. Новые идеи и новые формы жизни кристаллизуют новые образования, заменяя собой старые. Также постепенно преображается сознание человеческое. Мир старый будет разрушен до конца, и мешать новому уже не будет. Сейчас многим даем возможность выявиться до конца. Всем, чтобы была возможность убрать все несоответствующие новой ступени эволюции.
Матерь Агни-йоги. В Древнем Египте верили, что у каждого человека есть его Ка, что оно бодрствует в то время, когда физическое тело спит, и охраняет спящего, и может выполнять некоторые поручения, что когда человек умирает, его Ка продолжает жить. Конечно, это есть тонкое тело человека. Когда человек спит, оно может бодрствовать и, получив с вечера приказ, выполняет его. Если перед сном утвердить положение мыслей, то тонкое тело будет себя вести в созвучии с ними. Мысли чистые и устремленные кверху вознесут тело в высшие слои. Мысли нечистые и омраченные установят созвучие с низшими слоями. Этим путем тонкое тело будет либо охранять, либо вернет дух в общение с тьмою. Воистину, может оно быть стражем верным. Бодрствующее сознание может дать ему направление. Сон и сновидение очень созвучны тем сферам, которые соответствуют уровню сознания человека в его дневном состоянии. Устремление прорывает каналы в пространстве для активности тонкого тела, но многие еще спят в своих тонких телах. Гуру. Памятование о некоторых днях радует нас, но еще более радует, когда видим, что учение жизни и наставления его применяются в жизни. Не устанем твердить, насколько важно это условие. Им измеряются все достижения духа, и когда будут подводиться итоги прожитой жизни и определяться ступени восхождения, именно все то, что было применено на практике, зачтется сполна. Все же остальное, даже самое возвышенное, не даст требуемых накоплений. И кристаллов, отложенных в чаше огня, не умножит. Так устремим мысли на то, чтобы являть собою сущность учения не в теории, но на практике, в приложении к жизни каждого дня. Жить психожизнью всего сердца значит перенести сознание в сердце. А так как сердце бьется всегда, то есть бессмертно, то бессмертие достигается именно этим путем. Век Майтреи есть век сердца, и многие достигнут сознательного бессмертия именно через сердце. Человек спит, но сердце его не спит. Оно бьется, оно бодрствует. Пульсация сердца продолжается в телах тонком, ментальном и огненном. И сердце пульсирует жизнью в бессмертной триаде человека. Таким образом, перенесение сознания в сердце имеет огромное значение и знаменует собою возможность достижения бессмертия или жизни вечной, о которой говорилось в заветах.
Матерь Агни-йоги. Упражняться на освобождение от земных привычек очень полезно. Даже маленький опыт воздержания от некоторых видов пищи показывает, как легко это делать, если решение твердо. И тогда желание этой пищи уже не отягощает. Освобождение от желаний путем твердого решения воли можно распространить на все желания, не созвучные с устремлением к свету. Ведь муки Тантала тоже создаются желаниями, которые в тонком мире невозможно удовлетворить, например, вожделение пищи. Там очень тяжко обжорам, любителям мяса, привыкшим насыщаться кровью. Овладение всеми своими чувствами и желаниями приводит к освобождению от них и дает духу крылья. Гуру. Огни сердца поддерживаются и питаются торжественностью, мужеством, устремлением, любовью, преданностью и всеми прочими положительными чувствами и качествами духа. Поддерживать эти огни можно сознательно, как в древних храмах. Когда говорится «духа не угашайте», имеется в виду сердце, священный огонь. Без него человек – это пустая шелуха. Тускло освещение ауры без огня сердца. Мятутся, как сухие листья по ветру, пустые оболочки развоплощенцев. Да утвердится в сердцах человеческих огни, огни светлый, великий, жизнь духу дающий. Допустимо ли порхание мыслью, когда столько несовершенства вокруг – и когда мыслью можно многое исправить и улучшить. Риши строит храм за 20 переходов от того места, где находится он. Мы строим мыслью. Нам подражая, стройте и вы, посылая в пространство законченную мысленную форму того, что должно быть сделано. Мысль, посланная во имя общего блага, без думания о себе, осуществляется быстрее и проще, чем мысль, привязанная к интересам личности и лишенная силы исполнения именно благодаря астральной заинтересованности. Отрешение от себя дает мысли силу осуществления. Силу мысли можно применить ко всему, что требует изменения. Мыслью движется мир, но не осознается ее сила, и если постигла неудача, значит, принцип самоотрешения или самоотверженности – то есть отсутствие личной заинтересованности, применен не был. Находясь в стороне от событий, можно принимать самое деятельное участие в жизни своей страны или в жизни планеты. Большинство думают о себе, потому лишены их мысли силы осуществления. Думая о благе народном в полном отрыве от личной заинтересованности самости, многого можно достичь. И не надо смущаться трудностью задания или тем, что из намеченного блага еще нет ничего. Мысль света не знает преград, ею можно коснуться всего и разрушить тупое и невежественное сопротивление недоумков. И вместо того, чтобы терять драгоценное время на пустые и никчемные мысли, следует сознательно их направлять на улучшение жизни и на замену ее недостатков явлениями положительными и нужными эволюции. Гуру. Указания учителя даются для применения. Каждое примененное уже продвигает и дает право на получение новых. Поэтому мысль и устремление можно направить на то, чтобы выполнить их, возможно, полнее и совершеннее. Не посильного ничего не дается, все по силе, все по надобности и по соответствию. Каждая попытка, приложение является как бы семенами для будущих всходов. Придется оставить привычки земных измерений и их особенности в плотном мире. Не подходят они и несоизмеримы с условиями внеплотного существования. Народные сказки дают яркое представление о законах астрального мира, когда по мановению волшебной палочки совершаются необыкновенные вещи. Летают ковры-самолеты, происходят чудесные превращения, возникают волшебные замки, появляется живая и мертвая вода и так далее. Это не фантазия, но прозрение в надземное. С сущностью этих явлений придется столкнуться в надземном, и если заранее обо всем этом не знать, то легко растеряться среди множества непонятных подробностей. Опыт научит разбираться, и хорошо, когда сознание подготовлено, ведь пребывание в том мире несравненно более длительно, чем в мире земном. Сужденное объединение миров многое изменит, и отрицать уже больше будет нельзя вне плотного мира. Одна из его особенностей – это условная невесомость. Говорю «условная», так как кому-то тяжко переставлять даже ноги, в то время как кто-то другой летает быстрее света. Ибо тонкое тело, не отягощенное грубой астральной материей, может передвигаться свободно. Неизмеримые пространства высших миров дают свободу полетам. И все же основанием жизни там, равно как и на Земле, будет труд. Не бесцельное порхание, но работа на общее благо. Если мир земной утопает в невежестве незнания высших законов духа, то там дело обстоит не лучше. Освобождаясь от тела, люди не освобождаются от невежества и уносят с собою кристаллизованные привычки жизни плотного мира. Но закон гласит: по вере вашей дано будет вам. Что же дано будет невежественным отрицателям? Нетрудно представить. Так каждый отмерит сам своими собственными руками, по разумению и устремлению своему. Матерь Агни-йоги. Все идущие за учителем хотят быть с ним всегда и как можно ближе, но не думают при этом о том, насколько тягостной для учителя была бы такая близость именно благодаря тому, что их неочищенная и отягощенная земными привычками и условиями аура слишком дисгармонично, слишком далека от высоких и чистых вибраций его ауры. Приблизиться можно, и можно подойти очень близко, и даже остаться надолго вблизи, но если только процесс очищения совершился полностью, и присутствие такой осветленной ауры уже не будет отягощением непомерным. Гуру. Свободная воля, озаренная светом учения, пытается поднять дух выше и выше, но карма прошлых свершений крепко держит его в рамках прежних ограничений. Отсюда борьба. Воле дать надо свободу и действовать непреклонно, исполняя ее решение. Весь прошлый уклад жизни, все привычки, слабости и ошибки, все это встает на защиту кармического прошлого, но тот, кто идет в будущее и решил с прошлым покончить, тот силою устремления разбивает оковы прошлого и побеждает в этой борьбе воле свободной с прошлой кармой своей. Привычки действовать по-земному переносятся и в тонкий мир при выделении тонкого тела, в то время как там они не нужны, ибо осложняют простоту действий. Вместо того, чтобы что-то делать по-земному постепенно, там можно мыслью сразу создавать законченную форму желаемого предмета или явления. Сознание приходится перевоспитывать и приучать поступать по-иному. Мало что-то знать или усвоить на Земле относительно особенностей тонкого мира, надо еще утвердить это знание практически на личном опыте. Даже обычные мысли, которые по природе своей ни хороши, ни плохи, засоряют сознание и отвлекают его от мыслей хороших. Можно очиститься от мыслей плохих, но если сознательно не заменять их безусловно хорошими, а главное мыслями общего блага, то желаемых следствий такое очищение все же не даст. Контроль над мыслями предполагает и освобождение от мыслей негожих, и замену их мыслями света, созвучными с высокими слоями пространства и имеющими определенное направление к фокусу иерархии. Лик учителя в сердце имеет при этом устремляющее значение, дающее тональность всему укладу мышления. Матерь Агни-йоги. Некоторые недоумевают, почему, несмотря на все усилия применить мощь мысли и защититься от уколов темных сущностей, темные твари продолжают колоть и по самым чувствительным местам, используя при этом все возможные обстоятельства разных людей и детей в особенности? Ответ простой. Они видят неизжитые слабости. И даже не только пятна, но серенькие пятнышки на ауре, и именно через них и вредят. И защитные мысли именно благодаря этим пятнышкам становятся неэффективными, ибо вред причиняется через места затемнения в ауре. Пятнышки эти служат точками контакта для темных воздействий. Если их уничтожить путем очищения сознания, то и колоть, и причинять вред темные не смогут. И здесь надо вспомнить слова: «И бесы отступили от него и начали ему служить силы света». Это есть момент полной победы над тьмою, одержанной внутри себя, над собою самим. После выдержанного испытания на известной ступени тьма отступает. Но потом борьба продолжается снова, но уже на другом уровне и в новом аспекте. Легко затеряться в бескрайних пространствах тонкого мира. Но если крепка связь с учителем, то можно отважиться на дальние полеты. Можно представить себе, какое множество людей находится в развоплощенном состоянии. Все они распределены по слоям, соответствующим светимости каждого. Сверху можно посетить любой слой, но снизу невозможно подняться выше того слоя, достижение которого обусловлено светоносностью ауры. После смерти физического тела оболочки, облекающие дух, распределяются так, что наиболее плотные находятся снаружи, и по мере освобождения от плотных частиц тонкой материи дух поднимается все выше и выше. Это освобождение сопровождается борьбой. Случается и так, что она заканчивается поражением высшей дуады, и тогда низшие принципы человека увлекают его вниз. Вот почему так важно начать на земле победный путь преодоления в себе всех неизжитых свойств, подлежащих сожжению. Подвижники трудятся над этим годами. Борьба нескончаема, ибо как бы высоко ни поднялся дух, за каждой достигнутой ступенью следует новое. Поэтому все носители света жизнь земную свою проводили в борьбе и трудах. Есть высокие сферы, где может дух отдохнуть, но только лишь временно.